Добрый день, я Любовь Акелина, рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией, что в Средних Садовниках, продолжает разговор о божественной литургии, о Евхаристии. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Любовь Сергеевна и дорогие телезрители.
Отец Владимир, мы закончили нашу прошлую передачу, нашу прошлую программу на вопросе о том, каждому ли священнику можно ли исповедаться, во-первых, если нет такого желания внутреннего у человека. И у нас были с вами как-то программы, посвященные исповеди. И я помню, что вы говорили, что все-таки нужно быть осмотрительным при выборе того священника, кому ты исповедуешься. И по-прежнему такие вопросы поступают. Это не один вопрос. Давайте вот немножко оторвем времени от Евхаристии, и вы еще раз проясните этот вопрос. Как бы здесь нам в гордыню не впасть, а с другой стороны, как последовать вашему совету и быть все же внимательным при выборе того священника, особенно если его не знаешь, когда идешь исповедаться?
Да, вот я с своим духовным детям, которых, слава Богу, много, я предупреждаю их, что будьте осторожны в плане исповеди с незнакомыми священниками. Почему? Потому что на моем уже веку, можно сказать, я встречался, а лучше сказать, слышал, нет, и видел тех священников, которые действуют по старым канонам церкви. Ну, а старые каноны и апостольские постановления, и Вселенские соборы рекомендовали людей за разные проступки отлучать на какое-то время.
Ой, там чуть ли не до 50 лет, да?
Да. 10 лет, 15 лет и 25 лет. Эта практика сейчас очень порочно. Люди приходят, ведь мы живем в неоязыческие времена.
Безусловно.
И нас, вот смотрите, преподобный Сирах, он говорит, с преподобным будешь преподобным. Или обычаи худые растлевают души человека. А мы живем, к сожалению, окруженные людьми, которые по неведению, я ни в коем случае не осуждаю никого, по неведению живут худыми обычаями, совершают блуд, блудодеяния, не дай бог, кто-то оказывается в таких меньшинствах, против которых, слава тебе, Господи, православная церковь восстает и вооружается духовно. Или воры, или, ну и так далее. Что перечислять эти грехи? Но люди, общающиеся с этими людьми, они не могут не заразиться хотя бы отчасти. Это как вирус, да?
Да.
Передается это заболевание. И очень трудно вот это, из этой тины грехов и греховной жизни очень трудно нам выплыть, выкарабкаться. И мы должны, наоборот, радоваться тому человеку, который приходит из этого мира и пытается изменить свою жизнь, и приносит свои грехи, и исповедуется искренне в своих грехах. И если такого человека отлучить от церкви на 10 лет и, не дай бог, на 25 лет, то он больше никогда в эту церковь не придет. Ну, а главное другое.
И даже если просто откажут в причастии, тоже может не прийти.
Да, да, что эту эпитимью, наложенную каким-либо священником, уже никто не имеет права снять.
Это правда?
Да.
Потому что говорят, что патриарх да. имеет право.
Нет, ни патриарх, не правда, да? ни архиерей, ни старцы. по канонам церкви. То есть, что может сделать, допустим, правящий архиерей? Ну, а патриарх, он правящий архиерей Москвы, города. Он может этого священника вызвать и потребовать, чтобы он снял эту епитимию. Или убедить этого священника снять эту епитимию. Более он ничего не может сделать. Если священник, как говорится, упрется, да?
Да.
И скажет, нет, я действую по канонам православной церкви, ну, его могут запретить служение и какое-нибудь прещение на него наложить, но отменить эту епитимию не смогут, можете себе представить. Вот поэтому некоторые, даже вот у меня в пастве, некоторые пострадали от священников. Кого-то вдруг, кто-то оказался вдруг отлученным на год, кто-то там на полтора. Я говорю, поезжайте скорее туда, к этому священнику в область или в деревне, где вы его нашли, где вы исповедовались, и скажите, что у вас есть духовный отец, чтобы он возложил это право епитимии, все-таки отдал мне, как вашему духовному отцу. И некоторым приходилось ездить, если они не находили этого священника, то так вот они...
Целый год и мучились.
Вот, поэтому в этом смысле я говорю, будьте осторожны. Вот вы мне исповедовались за всю жизнь. Больше никому не исповедуйтесь. Даже если будут вопрошать вас по тем или иным грехам, вы скажите, что я исповедовался у своего духовного отца, и мне сняли все грехи. И я уже просто их не помню. А вот я вот это совершил со времени последней исповеди.
То есть грехи, которые человек исповедовал, он не должен еще раз исповедовать,
конечно,
да? Не
конечно,
должен, чтобы
конечно.
Его даже не спрашивали об
да,
этом. Все отпустили
да,
и,
да.
что называется, забыли.
Да, конечно, конечно. Угу. Вот, да, и надо исповедоваться в текущих грехах с момента прошлой исповеди. Это первое. А второе, каждый священник, вне зависимости от своей молодости, он имеет благодать Божию. И ту же благодать, что и я, что и старцы, я имею в виду священническую благодать. Но старцы имеют большую благодать, но не больше в плане священнослужения, чем мы. Они имеют благодать внутри себя, старческую благодать. Господь уже живет в них. Господь уже управляет и их действиями и дает советы, как поступить тому или иному человеку в этой жизни. Да, поэтому исповедоваться мы, если желаем исповедоваться, если же мы желаем причаститься, и если нет выбора никакого, ну ты подумай как следует, что тебе важно. Священник молодой, который вдруг для тебя кажется препятствием к причастию. Ведь это же наша жизнь, причастие. Если бы не было бы причастия, я думаю, что меня бы давно бы, вот лично меня, давно бы не было бы в этой жизни и на свете. Если бы не было бы причастия, я бы не старался бы бороться со своими страстями. Да нет, не просто, не, может быть, и старался бы, но той благодати, сокрушающие корни страстей, я бы не имел бы, я бы не исправлялся бы, я бы не совершенствовался бы, я бы умирал духовно. Но ты подумай, что ты хочешь исповедоваться этому молодому священнику, через не могу исповедоваться этому молодому священнику, вне зависимости от твоей симпатии или антипатии, вот, что ты хочешь, причаститься или что ты хочешь? Или чтобы перед тобой стоял иной образ священника. Так что
спасибо,
это
отец
выбор,
Владимир,
да.
Спасибо за очень благоразумный совет. Да, ну как вы говорите, надо соблюдать эту золотую середину, золотое правило.
Конечно,
да,
конечно.
Да. Спасибо, отец Владимир. Ну что ж, давайте мы вернемся к нашей благодатной теме. У нас в прошлый раз была очень замечательная встреча, замечательная программа. Думаю, всем телезрителям она понравилось, приглянулось. Продолжим, батюшка.
Да. И вот вы помните, что я прочитал ту первую евхаристическую молитву, которая благодарит Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого за все, что Он сотворил в этой жизни и создал нас, и открыл снова врата в Царствие Божие. И вот после этой молитвы священник велигласно также, еще более велигласно, чем читает молитву, произносит такие слова: «Победную песнь, поющие, вопиющие, взывающие и глагольщие». Что это за такое? Победную песнь, поющего, пьющего, взывающего и глаголющего. А помните, что та первая молитва евхаристическая, я просто напомню, она заканчивается такими словами: «Благодарим Тебя о службе сей, юже от рук наших приятий изволилости». И дальше: «Аще предстоят Тебе тысячи архангелов и тьмы ангелов, херувими и серафими, шестикрилатие, многочитие, возвышающиеся пернатие». И сразу же этот возглас: победная песнь, поющая, вопиющая, взывающая и глагольщая. Это оказывается из тайно зрительных слов пророка Исаии. Вот эти слова вставлены в Евхаристию. Он видел ангелов особых, да, в виде орла, поющий. Царь – это орел, это царь, если хотите, это не только в небесном мире, да, в духовном мире, но это царственная птица. Если хотите, царь всех летающих птиц, всех пернатых. Вопиющий – это телец, царь домашних животных, да?
Да.
Взывающий – это лев, царь животного мира. И последнее, удивительно, да? И глаголющий. Кто это? Человек.
Человек.
Ангел в образе человека, который является царем этого мира, над этим земным миром. Ведь смотрите, человек создан по образу и по подобию Божьему.
Да.
Что такое образ? Это как раз образ владычества. Как Господь владычествует над всем миром, так Он дал царственное владычество человеку, который является венцом всего творения и ради которого творился этот мир. Они вот в тайнозрительном видении участвуют во время Божественной Евхаристии, и каждый своим голосом прославляет величие Божие, оставившего нам эту божественную Евхаристию для человека, ради его спасения. И лик, то есть мы, поют ту же песнь, которую слышал и пророк Исаия Великий, и Иоанн Богослов в Откровении, в Апокалипсисе.
Прошу прощения, лик, это вы имеете в виду, это хор имеется в виду?
Да.
Или священство?
Да, лик – это хор. Да. «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполн небо и земля славы Твоя». То есть он... Это исполнение, переполнение, да, наполнение славой Господа, небо и земля. «Осанна Вышню, благословен гряды во имя Господня, осанна Вышню». Это те слова, как мы знаем, которые в Евангелии мы читаем при входе Господне в Иерусалим, когда и младенцы восклицали эту победную песню: «Осанна вышний Богу, благословен гряды во имя Господне», потому что Он совершил это искупление. И смотрите, как удивительно дальше, да? Вот мы уже вот в этой молитве приравниваемся к ангелам, к ангельскому миру. И вместе с ними славословим Господа. Вместе с ними. Как это чудесно. Как это, вот это надо понимать, это надо чувствовать. Это вот это соучастие вот в этом величественном хоре, хоре небесных и земных сил. То есть ангелов и людей. Сими и мы, то есть мы люди, с ними, блаженными силами, владыка человека любче, вопием и глаголем. Вопием. Кричим из души своей, всею сущностью своей души. Вот я часто обращаются ко мне люди, и там со своими проблемами, допустим, с детьми, какие-то проблемы, которые повзрослели, и уже которые показывают свой характер, или нестроениями какими-то в жизни. Вот я говорю, молитесь за детей, молитесь. Ну, мы молимся, отвечают мне. Я говорю, так молиться надо не просто прагматично молиться. Вот каждое утро взял молитвослов, помолился за свое дитя. Нужно так, чтобы кричать, вопиять. И я привожу пример с пророком Моисеем. Он молился за народ Божий, который должен был понести наказание от Бога. Он молился тихо, беззвучно, в сердце своем молился, не поднимая рук, не становясь на колени, молился за народ Божий, чтобы Господь это наказание отменил. И Господь, а ведь он же относился к Моисею как к другу, вот он непосредственно с ним вступал в контакт, он говорит Моисею: что ты вопиешь ко мне? Вот эта молитва, которая действительно может изменить судьбу человека, судьбу наших близких людей, наших родных людей. Вот как надо молиться. И вот Божественная Евхаристия этого требует, чтобы наши сердца были устремлены к горе, и чтобы мы молились, вопия ко Господу, не только о своем помиловании, но о том, чтобы Господь привел бы многих наших друзей или знакомых, еще не верующих, к себе. Вопием с благодарностью к Богу за все его благодеяния, главное, за божественную литургию. Вопием и глаголем: «Свят еси, пресвят ты, и единородный твой Сын, и Дух твой святый». То есть, смотри, кто ты? Это Бог Отец. И единородный твой Сын, и Дух твой святый. Опять вспоминается Пресвятая Троица, потому что мы сейчас, в это время, находимся в царстве Его, в царстве Пресвятой Троицы. «Свят еси, пресвят». И великолепна слава Твоя, и же мир Твой таково возлюбил еси, яко же Сына Твоего единородного дати. А на что Он дал Сына? На искупление греха первородного. И смотрите, Творец неба и земли, ведь Богом Сыном творился этот мир, испытывает страдания, которые человеку порой непосильно испытать, это висеть на кресте.
Самая постыдная смерть, считаю.
Да, самая постыдная, позорная, позорная смерть вместе с разбойниками. За ушение, за плевание, оскорбление. Творец это все испытывает на себе. Вот ради чего послал Бог Отец своего Сына в этот земной мир, чтобы он вычеловечился, искупил бы и перенес бы вот все те оскорбления, страдания и позорную смерть. За нас, ради искупления нашего первородного греха. Да всяк верующий в Него не погибнет, но имать, то есть имеет живот вечный. Только через Сына Божьего мы можем прийти к Богу Отцу. «Кто не знает Меня, — говорит Господь Иисус Христос, — тот не знает и Отца. Без Меня, — говорит Господь Иисус Христос, — вы ничего не можете совершить. Поэтому-то святые отцы, прошедшие этот путь прискорбный от греховного состояния своего до святости, они были сами творцами Иисусовой молитвы, постоянно ее твердили. Она уже не просто твердилась их умом и сердцем, она уже становилась умно-сердечной, непрестанной молитвой ко Господу. Потому что только через нее они имели такой опыт. Конечно, через причастие и через исповедь в первую очередь, но через нее они достигали великих душевных и духовных успехов. И склоняли милосердие Божие на свою сторону. И становились сосудами для Духа Святого.
Смотрите, прошу прощения, опять-таки вас перебью на несколько минут. А как сейчас очень много ведется разговоров, даже споров, я бы сказала, Иисусова молитва и обычные миряне, христиане в миру, насколько им важно повторять эту молитву, когда и как? Люди работают, едут в транспорте, должны погрузиться в какие-то бумаги. Как они же не могут, по всей видимости, постоянно творить эту молитву? И вообще, насколько нужно обычным мирянам ее употреблять.
Вообще,
много разговоров ведется на эту тему.
Да, святые отцы рекомендуют всегда совершать эту молитву, Иисусову молитву, всем, вне зависимости от монашествующих и немонашествующих.
А когда работаешь?
Почему? Потому что апостол Павел говорит, молитесь непрестанно и благодарите Господа за все, ибо в этом есть воля Божия. То есть нам нужно молиться непрестанно. Да, есть время, когда мы не молимся, либо по рассеянности своей, либо по долгу службы и работы. Тогда вот эту работу нужно вменять как послушание во славу Божию. А как сказано еще святыми отцами, послушание выше поста и молитвы.
Да.
Поэтому я во славу Божию исполняю послушание, и это время мне засчитывается как время, которое бы я мог бы употребить на молитвенное делание.
Владимир, как интересно, вот действительно, когда послушаешь свой труд, посвящаешь Богу, я даже как-то об этом, да, так серьезно, глубоко не задумывалась, а действительно, сколько плохих поступков и дел, наверное, можно было бы не совершить. Когда тебе какое-то даже задание дают, а надо себя спросить, то есть угодно ли оно Богу, да, прежде всего?
Конечно, конечно.
И где-то со своей совестью, с христианской надо советоваться. Удивительно. Спасибо, батюшка.
Да, ну и я закончу, у нас уже мало времени остается. Закончу эту молитву замечательную. «Да всяк верующий в Него не погибнет, но имеет жизнь вечную. И же пришед, и все же нас смотрение исполнив, в ночь в ню же предаяшися, паче же сам себе предаяша за мирский живот», то есть за мирскую жизнь, «прием хлеб во святые свои и при чистые непорочные руки, благодарив и благословив, осветив, преломив, даде святым своим ученикам и апостолам рек. Примите, едите, «Сие есть тело мое, еже завыло мимое во оставлении грехов». Это установление, которое Господь Иисус Христос установил в Сионской горнице во время Тайной Вечери. Хор «Аминь». И следующее, но в это время не совершается приложение даров. Приложение даров совершится чуть попозже. И дальше, подобнее чашу по вечере глаголю, мы подражаем Христу в этой первой божественной его Евхаристии. «Пийте от нея все, сия есть кровь моя нового завета, я же за вы и за многие изливаемые в оставление грехов». Аминь! Опять вторит хор, как и первому возгласу священнику о теле Господнем.
Аминь, батюшка, я... Увы, должны мы с вами прерваться, остановить нашу передачу, потому как время неумолимо бежит всегда с вами. Мне кажется, что мы только-только сели, только-только начали. И опять, наверное, делаем шажки к Евхаристии. У нас с вами шаг вперед и два шага назад. Просто, простите, почти как по Ленину. Не к передаче быть помянут. Ну, отец Владимир, я вас сердечно благодарю. И жду с нетерпением нашей встречи, равно как и все наши телезрители. Еще вам огромное спасибо.
Божие благословение в ваших трудах и нашим дорогим телезрителям.
Спасибо, Господи, спасибо большое. Я, Любовь Якелина, благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви» с протоиереем Владимиром Волгиным. И, как обычно, напоминаю вам, что наша программа выходит каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Всего доброго. До свидания.